Я сомневалась в этом тем более, что под неистовым культом Наполеона у него таилось, или вернее уже не таилось, но лишь временами прикрывалось этой личиной, чтобы снова проступить во всей своей наготе. Нечто другое, а именно ревность к юному Гейнке, который вновь обретался среди нас, и которого Август в нашем присутствии называл не иначе, как архетипом тевтонца, погрязшего в варварстве и тупо противоборствующего спасительной континентальной системе нового Цезаря. Да, наш найденыш опять был в Веймаре, точнее, был уже во второй раз. После Лейпцигской битвы он с месяц нес службу в нашем городе в качестве адъютанта прусского командующего и бывал в обществе, повсюду встречая радушный прием. Теперь, после падения Парижа, он возвратился из Франции, украшенный железным крестом. Вы поймете, что вид этого священного знака на его груди заставил наши девические сердца и прежде всего сердце Аттилии вновь возгореться огнем горделивой гордости за великолепного юношу. Нашу пылкость умеряла только его приветливая, благодарно дружелюбная, но немного сдержанная манера держать себя при частых встречах, манера, носившая даже несколько подчеркнутый характер, и мы не могли не сознавать этого, не вполне соответствовавшее чувствам, которые мы ему выказывали. Вскоре этому сыскалось простое и, не буду утаивать, в известной мере отрезвившее нас объяснение. Фердинанд открыл нам то, о чем доселе, не будем вникать из каких соображений, умалчивал, и что ныне счел долгом нам поведать. На родине, в прусской Силезии, его ждала возлюбленная невеста, которую ему вскоре предстояло повести к алтарю. Легкое замешательство, вызванное в наших сердцах этим открытием, вероятно, не удивит вас. Я говорю не о боли разочарования, подобных чувств мы испытывать не могли, так как в наших отношениях к нему преобладали идеальный восторг и восхищение, правда, смешанные с сознанием известных прав на него, принадлежащих нам как его спасительницам. Для нас он был скорее олицетворением, чем личностью, хотя эти понятия и не всегда отделимы друг от друга, ибо в конце концов лишь определенные положительные качества личности позволяют ей стать олицетворением. Как бы там ни было, наши чувства к юному герою, или вернее чувства Аттилии, так как я здесь по справедливости отступила в тень, никогда не связывались с конкретными надеждами или пожеланиями. Ведь при низком происхождении Фердинанда, я уже говорила, что он был сыном мехоторговца, таковые, собственно, и не могли возникнуть. Правда, мне временами думалось, что со словной точки зрения я скорее могла носиться с подобными мыслями. В минуты слабости я даже мечтала, что прелесть моей подруги, для него недосягаемой, дополнит мою некрасивость и толкнет юношу на брак со мной. Но тут же сознавала страшные опасности, которыми был бы чреват такой союз, и с содроганием прогоняла эту мысль, хотя она порой и казалась мне не лишенной известного беллетрического интереса, ибо говорила я себе, мои мечты вполне достойны того, чтобы сам Гёте сделал из них тончайшую эпопею чувств и нравов. Словом, разочарования тут не могло быть, как не могло быть речи и о том, чтобы мы чувствовали или могли чувствовать себя обманутыми, дорогим нам человеком. С большой сердечностью и пожеланием счастья встретили мы его признание, впрочем, немного сконфуженные тем, что он так долго щадил нас, и тем, что мы охотно еще продлили бы пору неведения. Ведь известное замешательство и недоумение, полуосознанное страдание все же было связано с открытием, что Фердинанд наречен и не свободен. Исчезла какая-то неопределенность, смутные грезы и надежды, придававшие сладость нашему дружественному общению с ним. Но мы, не уславливаясь и все же как по тайному сговору, старались избавиться от этой легкой досады и без колебаний включили его невесту в свои благоговейные грезы, отныне превратившиеся в двойной культ юного героя и его нареченной, этой немецкой девушки, в достоинствах которой мы не позволяли себе усомниться и чей облик сливался для нас не то с образом Туснельды, не то Гётовой Доротеи, только, разумеется, голубоглазой, а не черноокой.